Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыта бездна богатства и премудрости ведений Божьих, обетований Божьих, нашего наследия. Это Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на значении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце – принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание, не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как это Он даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы отметили, что завет мира, обусловленный наследием мира, призванным пребывать в сердце человека и являться доказательством того, что мы дети Божии, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, содержащая в себе совокупность всех обетований Божиих, наследие которых является целью дарованной нам праведности. Таким образом, именно праведность – посредством мира Божьего, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божия и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? Если человек, как мы отметили, не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасение по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять и облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Матфея 5:9. «Блаженны, благословенны миротворцы», то есть люди, творящие мир, а творить мир могут только те, у которых есть мир в сердце посредством праведности Божией, ибо они будут наречены сынами Божьими. Поэтому, исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство того, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием возвести и наделить нас достоинством имени своего Сына, чтобы мы могли разделить с Его Сыном исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы стали способными приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости, или же быть выражением и явлением святости, пределы которой очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми», Римлянам 12:18. То есть есть люди, с которыми невозможно заключать мир и быть в мире, но наоборот, следует враждовать с ними и быть во вражде. Как Бог сказал Израилю: «Враждуйте с мадианитянами». А посему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле форменное беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди. Так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Беззаконные люди ставят во главе себя нечестивого человека. Они не могут следовать за праведным человеком. Они последуют за нечестивым, который свое нечестие припишет праведному человеку и обольет его грязью. Как это делал Херувим, очерняя Бога в глазах ангелов, которые были подчинены ему, и те поверили ему, что Бог на самом деле не настолько нравственно высок, и что Херувим осеняющий является по своей сути как раз эталоном нравственного совершенства. Ведь все нечестивые – это помощники пасторов или же начальники молодежных служений, которые в свое время перестают удовлетворяться тем положением, которое им даровано, и начинают претендовать на место пастора. Нечестие – это когда человек претендует на место, которое ему не принадлежит. Беззаконные люди поддерживают такое нечестие. Притчи говорят, что «а праведники негодуют на них». То есть невозможно иметь мир с такими людьми. А нечестивые – как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают, ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой, Исаия 57:20-21. Поэтому потеря в этих сердцах мира Божьего относит таких людей к категории нечестивых. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом, и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания перешедшего в праведность облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах? В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право посредством праведности, обретенной по вере во Христа Иисуса, облекаться в мир Божий, и остановились на рассматривании четвертой составляющей. Четвертая составляющая цены посредством праведности, обретенной по вере, дающей нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в проявлении любви к закону Божьему в формате закона Божьего. Псалом 118:165. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Мы отметили, что Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел или же в разряд дел Божиих, дающих Богу основание поместить нас в атмосферу своего великого мира. Благодаря наличию великого мира у нас не будет причины приткнуться как на откровение истины, так и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит суть приткновения и что именно по причине отсутствия любви к закону Бога именно Бог ставит перед человеком преткновение, которое является для него преградой, соблазном, петлей и сетью на пути к реализации спасения, дарованного ему Богом. Разумеется, и дьявол ставит преткновение через своих людей. Что же, говорит Писание Римлянам 1:7-10, «Израиль чего искал, того не получил. Избранные же, то есть избранные из израильтян, остаток, получили, а прочее множество израильтян ожесточилось, как написано, почему они ожесточились? Потому что Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. Причина, почему Бог им дал? Потому что у них не было любви к закону Божию. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия их». То есть пища, которую они вкушают, да будет эта пища для них То есть духовная пища, которую они вкушают, пусть она будет им сетью, тенетами, петлею возмездия им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть. То есть, чтобы не видеть истину, которая будет провозглашаться для остатка Божьего. И хребет их да будет согбен навсегда. Таким образом, отсутствие преткновений на пути исполнения закона Божия – это результат любви к закону Бога. Учитывая эту особенность, мы пришли к осознанию, что без определения и понимания достоинств закона Божьего, его назначения и условий, дающих право познать достоинство этого закона, невозможно любить закон Божий. А следовательно, невозможно облечься и пребывать в атмосфере великого и совершенного мира Божия. Потому что любовь к закону Бога – это не эмоциональное влечение и не некая зависимость от своих чувств. Но это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, обуславливающие его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Иоанна 14, 15, 17. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Видите, Бог рассматривает любовь не эмоциональную, вот, когда человек говорит: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», а Он рассматривает любовь человека, когда он соблюдает заповеди. Соблюдаешь заповеди – любишь, не соблюдаешь – ненавидишь. Говорит: «Если соблюдете мои заповеди, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Духа истины. Иисус говорил это потому, что намеревался оставить, покинуть этот мир. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Мы отметили, что соблюсти заповеди, которые обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает вожелать сердцем познания заповедей Божиих. Утолять алканье и жажду сердца заповедями, исполнять заповеди Божии, хранить заповеди Божии в своем сердце, пребывать в этих заповедях, размышлять о заповедях, взирать на заповеди, не выходить за пределы заповедей Господних, не повреждать и не умалять заповедей Господних преданием старцев или конклавами религиозными, которые собираются только для той цели, чтобы каким-то образом истолковать заповедь так, чтобы она была удобна для них и неудобна для тех, на кого они ее будут возлагать. Бодрствовать на страже заповедей Господних, не вносить идолов в пределы заповедей и избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями как нетленным сокровищем. Учитывая такие требования и такое судьбоносное отношение к заповедям Бога, представляющим закон Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Что следует рассматривать под законом Божьим? Какие цели преследует Бог своим законом? Какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Бога, познать его? И каким образом следует испытывать самого себя или определять, что мы любим закон Бога? При этом мы отметили, что невежество в познании закона Божия инкриминируется Писанием человеку как противление к закону Бога. А любовь к закону Бога, с одной стороны, служит для нас гарантией, что мы находимся в пределах великого и совершенного мира Божия, или гарантией, что мы будем восхищены в встретении Господу на воздухе. А с другой стороны, любовь к закону, облекающая нас в великий и совершенный мир Бога, это гарантия еще и того, что у нас будут отсутствовать всякого рода преткновения, являющиеся для нас преградой к совершению нашего спасения. Мы знаем, что всякий закон, а в данном случае закон Бога, определяет нравственные достоинства своего законодателя, преследующего этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка в границах, в которых он владычествует, и за которые он несет ответственность пред самим собою. Границами, в которых владычествует Бог и за которые Он несет ответственность пред самим собою, является Его Слово, исходящее из Его уст, которым Он сотворил видимое и невидимое, и которым Он содержит видимое и невидимое. И чтобы явить владычество Своего закона на планете Земля, Ему необходимо было ратифицировать Свой закон через людей, вступивших с Ним в завет на Синае. И такая ратификация, как нам известно, произошла на горах Горизим и Гевал, когда Израиль по повелению Бога через Моисея провозгласил с вершин этих гор слова проклятия и благословения, закрепив каждое благословение и проклятие словом «Аминь». Учение о благословении и проклятии содержало в себе характер учения Христова, отраженный в избирательности любви Божией, в которой Он возлюбил сосуды милосердия и возненавидел сосуды проклятия. Сосудами милосердия являлись люди, возлюбившие Его закон, а сосудами проклятия или гнева являлись люди, воспротивившиеся Его закону. И чтобы закон Бога в формате учения Христова ратифицировать в своем сердце, необходимо было вступить в завет с Богом, в котором мы призваны исповедать своими устами учение Христова как веру своего сердца, и таким образом в своем сердце ратифицировать закон Бога. Закон Бога, насколько нам известно, это уникальная программа Божия, в которой Бог сокрыл и содержит присущие Ему свойства и достоинства. Во-вторых, закон Бога – это порядок божественной теократии, обуславливающий атмосферу и границы Царства Небесного в сердце человека. В-третьих, закон Бога – это страж, стоящий на защите святости Бога, границами которой является формат заповедей Господних. В-четвертых, закон Бога – это цели Бога, содержащие в себе как благие и великие судьбы, приготовленные Богом для любящих Его закон, так и возмездие Бога, противящимся Его закону. Благие судьбы Бога для людей, любящих закон Бога, призваны содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце людей, любящих закон Бога. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Речь идет о доброй, благословенной судьбе. Притчи 29:26. Потому что, когда проклятие есть в судьбе, то такую судьбу нельзя назвать судьбой. Ее называют зловещим роком. А рок отличается от судьбы. Судьба исходит от Бога, а рок – от суетной жизни, переданной нам от отцов. Поэтому благие судьбы, приготовленные Богом для человеков, это нетленное наследие, сохраняемое Богом в трех измерениях – на небесах, во святилище, которым является избранный Богом остаток, и мудрое сердце человека, который имеет причастие к этому избранному Богом остатку. И открыться это наследие готово по Писанию к последнему времени через веру, соблюдаемых ко спасению. То есть говорится о том, что это наследие будет сокрыто в течение тысячелетий. Апостолы проповедовали о нем как о некотором сокрытом наследии, которое откроется в последнее время, будет готово открыться через веру, соблюдаемых ко спасению. Давайте прочтем это место Писания. Оно действительно потрясающее и уникальное. 1 Петра 1:3-5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». То есть, не благословен Бог Авраама, Исаака и Иакова, а благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, через которого мы приобщаемся к благословениям Авраама, Исаака и Иакова. «По Своей великой милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». К чему Он возродил нас из мертвых? К упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, то есть для нас, силою Божией, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Вот те люди, которые вот смотрели на этот стих, вы знаете, будучи еще неженатым, я смотрел вот на это и все время думал, что же это такое должно открыться? И все время молился об этом и размышлял, что же Бог откроет? Что это? В чем заключается вот эта квинтэссенция нетленного наследия, которое еще мы не знаем, которое откроется только в последнее время. И вы уже знаете, что это такое. Это возможность облечься в нового человека, когда наши тела, прежде чем будут восхищены на небеса, изменятся. Изменятся не то, что они станут нетленными, они облекутся в нетление, и тление, которое находится, будет приостановлено, и пойдет обратный отсчет. Люди омолодятся, все болезни исчезнут, и любой вирус болезни, приближающийся к такому человеку, будет погибать. То есть практически вокруг такого человека будет аура здоровья. В его присутствии все вирусы будут умирать, погибать, вирусы болезни. И сам он не сможет уже никогда заболеть. И восхитит Бог только таких людей, которых ранее облечет, я имею в виду живых. те, которые уже умерли в вере, но еще не знали об этом, но они умерли в вере, то Бог их воскресит, прежде чем изменит наши тела, чтобы они стали сообразно подобны телу Сына Божьего. Поэтому мудрое сердце избранного Богом человека, как программное устройство Бога, это святыня Бога, это собственность Бога, это святилище Бога, это царство Бога и жилище Бога, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. Видите, Бог не успокаивается в глупых сердцах, в которых нет вероучения Христова. Он успокаивается в мудром сердце, и Дух Святой, как Урим, приходит туда, как свет, и открывает истину в сердце. Только у тех, кто приняли это учение и носят его в себе как драгоценность. Далее мы отметили, что закон Бога, как уникальная и сакральная программа Божия, в сердце человека находит свое выражение в таких законодательных институтах Бога, как в заповедях Божиих, в уставах Божиих, в постановлениях Божиих, в предписаниях Бога, в откровениях Бога, в законности Бога, в святости и истинности Бога, в судах правды Божией, в правах и заклятиях Бога и в заветах Бога с человеком. Мы знаем, что завета всего три. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели вопрос первый, какими достоинствами в Писании наделяется закон Бога, любовь, которому дает Богу основание облекать нас в атмосферу совершенного мира. И остановились на рассматривании второго вопроса. Какие цели преследует Бог своим законом, любовь к которому дает Ему основание облекать нас в атмосферу своего великого и совершенного мира, в котором Он может и желает реализовать все свои сокровенные желания, связанные со своими клятвенными обетованиями, обращенными в адрес избранного им остатка? Отвечая на этот вопрос, мы пришли к выводу, что цели, которые преследует Бог своим законом, содержатся в неизменном законе посева и жатвы. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Галатам 2:7-8. Семенем и плодом посева и жатвы являются слова, исходящие из уст человека, которые он будет сеять в почву своего сердца, а затем пожинать их в формате плода. Как написано Матфея 12:35-37, это слова Христа. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Невозможно из злого сокровища вынести добро. Любое добро, любая филантропия, любое пожертвование будет зло, потому что оно выносится из злого сердца. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Праздные слова – это слова, которых нет в сердце. Пустые слова, которые не обладают весом. Бог будет взвешивать на весах правосудия слова, которые мы выражаем. Если это слова веры, то они будут иметь вес. Если же это я говорю только устами, а в сердце этого нет, то мы окажемся, слова наши окажутся легкими. Когда Бог взвешивал Валтасара, на самом деле Он взвешивал его слова. Он говорит, ты взвешен на весах и найден очень легким. Бог будет взвешивать нас по нашим словам, то есть Он будет взвешивать наши слова, то, что мы говорили. Поэтому добро, выносимое из доброго сокровища сердца человека, это слова веры Божией, содержащие в себе волю Божию, исповедуемую устами человека в формате жертвы хвалы. Равно и зло, выносимое из злого сердца или из злого сокровища сердца человека, это слова праздные, которые в предмете веры Божией в формате хвалы отсутствуют в сердце человека, а только у него на устах. Мы отметили, что в данной ситуации важны как род почвы, отражающий состояние сердца, так и род семени слова, которое человек может сеять в разного рода почвы своего естества. Это почва плоти, содержащая в себе злое сокровище, выраженное в воплощении собственных желаний, и почва духа, содержащая в себе доброе сокровище, выраженное в воплощении воли Божией, в которой Бог желает облечь тело человека в воскресение своего Сына. Именно от рода семени и рода почвы, в которой мы сеем семя сказанного нами слова, будет зависеть и тот род плода, который мы в силу неизменного закона посева и жатвы пожнем. потому что за посевом любого поступка, будь то поступок добродетели или поступок зла, стоят слова, которые по наступлении времени жатвы обращают наш посев либо в плод правды, либо в плод осуждения в гиену огненную. При этом мы отметили, что все, посвящаемое Богу, является святыней Господней. При условии, что сам человек будет являться святыней Господней, посвятивший себя Богу в том, что представил свое тело Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Богу. Представьте себе, что человек не является святыней Господней. Он не представил себя, он не является сам святыней, но он берет Богу и что-то дает, то это не может стать святыней Бога, потому что сам человек не святыня. Только тогда то, что мы посвящаем Богу, становится святыней, когда мы сами посвящены, когда мы сами стали святыней Господней. Потому что только святой человек, отделенный для Бога от своего народа, от своего дома и от своих собственных желаний, может посвящать как себя, так и все, что у него есть, в собственность Бога или в святыню Бога. Это означает, что данный человек, прежде чем посвятить себя Богу, умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, в силу чего стал святыней Господней, отделенной от своего народа, от своего дома и от своих желаний. Таким образом, человек, не представивший тело свое Богу в жертву живую, святую и благоугодную для разумного служения Богу, что бы ни приносил Богу, всегда и неизменно будет преследовать не волю Божию, а выдавать за волю Бога свои собственные мечты и желания. В силу чего любое приношение такого человека и любая его жертва будет расцениваться Богом как жертва Каина, результатом которой была высвобождена его горечь и зависть, переросшая в ненависть по отношению к людям, жертва которых будет расцениваться Богом как жертва Авеля. И чтобы еще лучше познать и усвоить, какие цели преследует Бог своим законом, любовь которому дает ему основание облечь нас в атмосферу своего великого и совершенного мира, мы обратились к конкретным местам Писания, в которых изложены конкретные цели Бога, побудившие его заключить завет с избранным им народом в границах установленного им закона, в котором каждая из сторон договора могла бы путем посева и жатвы исполнять свою роль. И таким образом позволить каждой из сторон возвеличить закон, чтобы возвеселиться и утешиться друг в друге, или же стать друг для друга местом вечного покоя, воплощенного в образе седьмого дня, названного жилищем Бога и человека. На самом деле в Писании содержится достаточно много целей в предмете заповедей, уставов, постановлений, обетований, которые содержат клятвенные обетования Бога, исполнение которых приводит стороны завета к успокоению друг в друге. При размышлении над желанием Святого Духа в своем сердце я пришел к выводу рассмотреть 8 целей, которые по своей значимости и вместимости будут содержать все имеющиеся цели, которые Бог преследует своим законом, дающим ему основание облечь нас в совершенство своего великого мира. На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели первые 2 цели. Первая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог представлять на земле такое же владычество Бога, которым Бог владычествует на небесах. Вторая цель, которую Бог преследовал и преследует своим законом в сердце возрожденного им человека, состоит в том, чтобы человек, будучи творчеством и продуктом 6-го дня, мог стать творчеством и продуктом 7-го дня. Третья цель, которую Бог преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек посредством любви к его закону стал бы программным устройством Бога или же доброй почвой, в которой посредством закона посева и жатвы человек мог бы посеять душевное тело, чтобы взрастить тело духовное. Бытие 2, 7, 9. Все эти 8 целей мы будем исследовать через 1, 2, 3 главу Бытия. Бытие 2, 7, 9. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть он не является духовным человеком, первый Адам, или же духом животворящим, он является душевным человеком. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Итак, несмотря на то, что первый человек стал душою живою, дальнейшие действия Бога, выраженные в насаждении рая в Едеме, преследовали цель, чтобы посредством закона посева и жатвы взрастить из человека душевного человека духовного. И что самое примечательное, так это то, что насаждение сада в Едеме на востоке происходило в измерении седьмого дня. Не в первом, не во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом дне, а в седьмом дне происходило насаждение сада Едемского, когда уже человек был сотворен. То есть, об этом Иисус сказал так, что Отец Его продолжает нечто творить в измерении этого седьмого дня. Давайте посмотрим, что Бог творит в этом седьмом дне. Наступил седьмой день, и евреи полагали, что это почти что двигаться нельзя, даже света нельзя зажечь. Даже кнопку в лифте нельзя надавить. Вот я был в Израиле, и в субботу я зашел в лифт. И прежде чем заходить в лифт, ко мне подбежал один хасид, заскочил вместе со мной, вытаскивает мне, не помню, сколько-то денег, и говорит, вы могли бы мне нажать вот такой-то этаж? Там есть лифт Шаббата, который останавливается не надо. Ты садишься в него, заходишь в него, и он на каждом этаже останавливается. Представляете, 50 этажей. Пока он дойдет до 40-го нужного этажа, пройдет больше полчаса, потому что он на каждом этаже будет останавливаться. А мой лифт летит сразу наверх. Если я нажму кнопку ему, то он тоже сразу попадет на свой 37-й, или там какой ему нужен. То есть они не понимали, почему нельзя зажигать свет в субботу. Потому что суббота является светом. Вы – свет мира. Бог назвал свет днем. Все вы сыны света, сыны дня. Он имел в виду тогда образно показать Израилю то, что увидел Авраам. Он увидел день Господень, он увидел церковь Иисуса Христа, которая являлась светом. Поэтому вот этот свет нельзя было зажигать, потому что, чтобы показать им, что есть другой свет, превосходящий этот свет. Но они этого не понимали. Они в буквальном смысле думали, если они вот свет зажгут, вот чисто в действии нарушение, что нужно быть вот в таком покое. Но Христос сказал, Отец мой продолжает творить в этом, но в седьмом дне Он творит не то, что Он творил в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и шестом. В седьмом Он творит нечто другое. Итак, давайте прочтем Иоанна 5, 7, 20. «Больной отвечал ему так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой же сходит прежде меня». Иисус говорит ему, а это происходит в субботу. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. То есть, нарушай субботу. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он. Но ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Там очень было много людей. Там людей больных было очень много, скопление большое было. И больных, и здоровых, которые опекали этих больных. Потом Иисус встретил его уже в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю, и еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Но Иисус сказал на это, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих так, что вы удивитесь». А посему, чтобы посредством закона посева и жатвы взрастить из человека душевного, человека духовного, необходима была атмосфера и власть седьмого дня, под которым имелась в виду Церковь Христова во главе со Христом. То есть взрастить Из человека душевного, человека духовного можно только в седьмом дне. То есть в атмосфере седьмого дня, то есть в церкви Иисуса Христа. Так и написано, первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Теперь внимание, каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесный. 1 Коринфянам 15, 45-49. Итак, если вы обратили внимание, то имеющееся изречение является одним из многих мест Писания, в котором говорится об обличении в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. Но только несколько в иных словах. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Несмотря на то, что Иисус в достоинстве Сына Человеческого ничем не отличался от человеков, Он являлся представителем небес, так как был зачат от Святого Духа. А теперь возвратимся к постановлению Бога о сотворении человека, которое Он, как всякое слово, исходящее из Своих уст, превознес превыше всякого Своего имени. Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Из этого постановления следует, что после того, как Бог сотворил человека, Он уже ничего не желал творить на планете Земля без согласия и участия с подобным себе человеком, со своим проектом или со своим предназначением. И чтобы подтвердить данную концепцию, я приведу еще три аналогичных свидетельства из Писания, что после сотворения человека Бог ничего не делает без согласия человека и совместно с человеком. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бытие 18, 17-19. Видите, подтверждается местом Писания то, что Бог уже не творит ничего, а только открывает человеку и потом вместе с ним творит. Амоса 3, 7-9. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророков. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать?» То есть здесь говорится, что когда Бог что-то хочет открывать, и когда Он открывает эту тайну, то в сердце пророка эта тайна, как рыкающий лев. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? И тогда он начинает говорить, то есть в содружестве с Богом. Еще одно место Писания, 1 Коринфянам 2, 11-13. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Нам известно, что в третий день творения Бог силою своего творческого слова обратился к земле, чтобы она произвела зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий». И так уже были сотворены земля, трава, кустарники и все деревья, плодовитые и неплодовитые по роду их. А теперь обратите внимание, так как сад в Едеме на востоке был насажден после сотворения человека, то есть в седьмой день, то из этого следует, что человек каким-то образом, во-первых, имел некое причастие к седьмому дню, во-вторых, был вовлечен Богом в насаждение рая в Едеме, или же соработал с Богом в насаждении рая в Едеме на востоке. И в-третьих, соработа с Богом в насаждении сада в Едеме на востоке происходила в атмосфере и под воздействием силы света седьмого дня, в котором почил и в котором пребывал Бог. Нам уже достаточно хорошо известно, что территория Едема – это образ территории человеческого сердца, которое является программным устройством Бога, в котором Он содержит свою программу в достоинстве своего закона. Сад, насажденный на востоке Едема – это святая святых, представляющая совесть человека, в которой непосредственно пребывает Бог и в которой совершается непосредственное поклонение в духе и истине. Исходя из имеющегося плана скинии, воздвигнутой Моисеем, и храмом, построенным Соломоном, когда священник входил во святилище, то по левую сторону, на южной стороне святилища, то есть стоял семисвечник, который являлся прообразом жизни Божьей в духе человека. То есть, а на правой стороне, это когда он входил вот так вот сюда, стоял золотой стол хлебопредложений, на котором располагалось 12 хлебов, которые являлись персонифицированным прообразом хлеба жизни. Если вы развернетесь, то тогда у вас окажется семисвечник на правой стороне, а это на левой. Но когда вы входите, не когда вы выходите, а когда вы входите, я имею в виду, то на столе золотом располагались 12 хлебов, которые являлись персонифицированным прообразом хлеба жизни, который символизировал сердце человека и наличие смерти Господа Иисуса Христа и Его воскресения. На восточной стороне пред лицом священника располагался золотой жертвенник курения и завеса, отделяющая святилище от святая святых, в котором располагался золотой ковчег завета. Это непосредственное место поклонения, на котором Бог говорил к сердцу человека, то есть перед крышкой ковчега, которая как раз и являлась прообразом сада, насажденного в Едеме на востоке. Слово «Едем» ассоциировалось у древних евреев со звучным словом, означающим наслаждение или сад удовольствия, в то время как на западной стороне святилища, за спиной священника, находилась масличная дверь с пятиугольными косяками, через которую он вошел во святилище. Для входа в Давир, 3 Царств 6, 31-32, вот, чтобы войти в Давир, сделал дверь из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинках дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. Если вы посмотрите по словарю, что такое Давир, Давир – это задняя или западная часть святилища. Масличная дверь с пятиугольными косяками, через которую лежал путь во святилище или же путь к покою седьмого дня – это образ пятигранного служения, представляющего собой посланников Бога, наделенных иммунитетом Святого Духа. Только через них можно было войти, то есть вот через эту пятиугольную дверь. Без участия и задействия четырех сторон Едема невозможно было бы насадить сад на востоке Едема. Деревья сада на востоке Едема, включая дерево жизни и дерево познания добра и зла, насажденных посреди сада – это образ определенных истин, через познание которых мы призваны облечься в нового человека. И принять такое слово мы можем не иначе, как только через посланников Бога, представляющих в святилище нашего сердца масличную пятиугольную дверь. Когда в нашем сердце будет насажден подобный сад на востоке нашего сердечного Едема, наш новый человек сможет стать образом одежд правды и получить право призывать Бога или же поклоняться Ему в духе и истине. Четвертая цель, которую преследовал Бог и преследует своим законом, состоит в том, чтобы человек мог дать Богу основание сделать Едем своего сердца местом, из которого будет выходить река жизни для орошения всего рая, и затем, разделяясь на четыре реки, будет орошать всю землю его естества. Из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Аникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддикель, она протекает пред Ассирию, четвертая река Ефрат. Бытие 2, 10-14. Каждый из нас знает, что если насажденный нами сад не будет обильно поливаться водою, то такой сад не только не принесет никаких плодов, но непременно засохнет. Учитывая же, что деревья сада, насажденного на востоке Эдема, являются определенными истинами, познание которых призвано облечь нас в нового человека, следует, что рекой, выходящей из Эдема нашего сердца и потом разделяющейся на четыре реки, является река Святого Духа. При условии, что мы примем Святого Духа не как высокочтимого гостя, но как Господа и Господина своей жизни. Иоанна 4,14. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Сделаться источником воды, текущей в жизнь вечную, означает исполняться Святым Духом или же быть водимым Святым Духом. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, в оригинале также имеет значение с духом нашим, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Глагол «водимые», ибо все водимые Духом Божиим, вот что означает «водимые». Это царь, это государь, это властелин, это император. Значение такое вот. Умершие для своего народа, для своего дома и своих желаний. Водимые, принявшие Святого Духа как Господа и Господина своей жизни. Представившие себя в жертву святую, благоугодную Богу. Входящие через заднюю часть святилища, то есть через довер, через масличную пятиугольную дверь. Масличная – это значит помазанники Бога будут помазаны Богом, вступающие во владение на правах наследника, водимые Духом Божиим, входящие в наследие сынов света через страдания со Христом, водимые откровением Святого Духа. То есть водимые будут руководиться законом Бога, будут увлекать себя исповеданиями веры сердца, будут управлять своим естеством силою обновленного ума, будут приносить себя в распоряжение откровений Святого Духа, будут завладевать откровениями Святого Духа, как своим наследием. Вот это означает «водимые», или же «река выходящая», «выходящая», «водимые». То, что река Святого Духа в Едеме нашего сердца разделяется на четыре реки, говорит нам о том, что Святой Дух через масличные пятиугольные двери будет водить нас во святилище, чтобы дать нам свое откровение. Через откровение Святого Духа мы сможем познать начальствующее учение Христово в достоинстве четырех рек, в учении о крещениях, в учении о возложении рук, в учении о воскресении и в учении о суде вечном. И, разумеется, при условии, что мы представим наши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу на неукоснительных требованиях, означенных Писанием. Итак, Римлянам 12:1-2. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Если вы помните, что представлять тело в жертву живую, когда мы разбирали книгу «Песни песней», то это сдирать с животного шкуру по-живому. Обычно животное убивали, а потом снимали шкуру и приносили его на жертвенники. А представлять себя, то есть тело вживую, это значит по-живому сдирать с себя кожу. То есть чтобы понять, чтобы совлечь в себя ветхого человека, это по-живому содрать шкуру с животного. Что это означает? Что человек переживет мучительные страдания вместе со Христом. Потому что Христос перенес страдания, и ты перенесешь страдания вместе с Ним, когда с тебя будут сдирать по-живому, но при твоем желании и при твоем участии, где ты будешь желать этого, хотя это будет нелегко. Поэтому познавать волю Божию, полученную в откровениях Святого Духа, это прилепиться или сочетаться с откровениями Святого Духа на тех же основаниях, на которых муж сочетается с женою, чтобы не только приносить плоды правды и мира, но и питаться ими, и преобразовываться в них, или же сливаться с ними воедино. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Хочу напомнить, что глагол «прилепиться» на иврите обуславливает и сочетает в себе в первую очередь условия уникальных в своем роде взаимоотношений между Богом и человеком. И только затем уже как эталон этих отношений переносится на взаимоотношения между брачными партнерами. И как мы знаем, состоит этот глагол из 12 различных оттенков, связанных друг с другом и дополняющих друг друга. А посему постараемся рассмотреть их как отношение со Святым Духом, не как мужа с женой, а как отношение со Святым Духом, искать благорасположение, располагать к себе, изучать желание, наблюдать за движением сердца и ума, ожидать с трепетом, быть готовым выполнять волю, усердно преследовать, достигать в погоне, не уклоняться от цели, придерживаться взятых на себя обязательств, пребывать в постоянном общении, твердо хранить верность и чистоту отношений. Исходя из откровений Писания, именно эти условия положены были в правовые основания для выстраивания отношений между Богом и человеком, чтобы дать Богу юридическую платформу или правовую возможность сокрыть или поместить нас во Христе, а Христу, в свою очередь, вселиться в нас. И только затем, без всякого изменения, они были перенесены для выстраивания правовых отношений с брачным партнером. Но мы разбираем отношения с Богом. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Второзаконие 4.4. «Это будет такой мир и такой покой, что там уже невозможно будет вас убить. Как я говорил, ни один вирус не сможет вас коснуться. Когда мы по-настоящему прилепимся к Богу, мы будем облечены в нового человека, и мы останемся живы. И тогда вы увидите, сколько много людей пойдет вокруг вас, сколько много движений христианских пойдет в преисподнюю под названием христианских, а вы будете живы в Боге. То есть потому что вы будете отличаться настолько, что это будет видно и для них, и для вас, и даже для всего мира». Второзаконие 11:22-23. «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас». Учитывая, что Святой Дух будет исполнять роль помощника, наши отношения со Святым Духом призваны выстраиваться точно так, как выстраиваются отношения между мужем и женою. В книге «Бытия», когда Бог по отношению Адама говорит «сотворим ему помощника», женщина названа «Эзер Кенегда», что на иврите означает «такого помощника, который будет стоять за него, будет стоять с ним и будет стоять против него». Раввины и мудрецы разъясняют, что одно из основных значений этого понятия заключается в том, что если муж привержен изучению Торы, то есть Слова Божия, женщина становится его помощником. А если он устраняется от учения и начинает терять духовный уровень, она становится против него. Само понятие или название брака в еврейской традиции необычно. Оно означает «кедушин», что означает «освящение», связанное с отделением от зависимости своего отца и своей матери. Это название указывает на то, что для того, чтобы прилепиться к своей жене или же поставить себя в зависимость от своей жены, человек должен оставить отца и мать, чтобы таким образом слиться воедино и стать одной плотью. Чтобы раскрыть потенциал Святого Духа в брачных отношениях с Богом, нам необходимо на условиях Бога обращаться к Его помощи. Жена, как помощница мужа, несет в себе колоссальный потенциал, который муж может раскрыть при условии, если он будет обращаться к помощи жены на неукоснительных условиях, установленных Богом в Писании. Равный Святой Дух, как помощник, несет в себе колоссальный потенциал жизни Божией, который мы призваны раскрыть в своем сердце для орошения как нашего Едема, так и всего нашего естества, при условии, если мы будем обращаться к помощи Святого Духа на условиях, установленных Богом в Писании. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Делаю ударение, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Суть тайной комнаты состоит в том, что эта комната является внутренними покоями Бога, в которые мы можем входить на правах и условиях брачного партнера. И весьма грустно, что немногие святые обрели сокровище тайной комнаты или заключили брачный контракт, позволяющий им общаться с Богом на правах брачного партнерства. Существует несколько признаков, по которым следует определять в самом себе наличие тайной комнаты. Наша общая беда состоит в том, что мы сосредотачиваемся на каком-нибудь одном признаке, на основании которого ошибочно думаем и делаем заключение, что у нас есть тайная комната, забывая, что тайная комната в сердце человека – это место, на котором пребывает и покоится Бог. Рассматривая скинию Моисея и храм Соломонов, мы не раз приходили к заключению, что непосредственным местом, в котором пребывает Бог, является золотой ковчег Завета. И чтобы устроить свое сердце в золотой ковчег Завета, в котором мог бы пребывать Бог в достоинстве скрижалей Завета, в достоинстве золотого сосуда, наполненного манной, и в достоинстве рассветшего жезла Ааронова, чтобы затем над крышкой ковчега Завета, которая является престолом благодати, мы могли бы услышать голос Святого Духа, а Святой Дух мог бы услышать наш голос, нам прежде необходимо устроить себя в святилище Бога, а таких людей очень немного. Можно говорить на иных языках, но иной язык сам по себе – это не тайная комната. Он признак тайной комнаты при условии, что у вас есть ковчег Завета, чтобы вы могли услышать голос Божий. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2:1-5. Итак, чтобы устроить себя в святилище Бога и затем внести в устроенное нами святилище золотой ковчег Завета, нам необходимо войти сквозь тесные врата или врата правды. А чтобы войти сквозь тесные врата и таким образом стать причастником избранного Богом остатка, необходимо умереть для своего народа, для своего дома и для своих собственных желаний, зачастую выдаваемых за волю Бога. Существует определенное обольщение, еще раз говорю, что говорение на иных языках является определением тайной комнаты. Но, повторяю, это только при одном условии, что мы водимся Святым Духом и зависим от Святого Духа. А для этой цели необходимо, чтобы мы приняли Святого Духа не как высокочтимого гостя, но как Господа и Господина своей жизни. Ведь всем нам достаточно хорошо известно, что можно говорить или молиться на иных языках, но не иметь Святого Духа, или же не водиться Святым Духом и не зависеть от Святого Духа. Без Святого Духа, который бы как река жизни мог течь для орошения нашего Эдема, невозможно насадить и взрастить сад в Эдеме нашего сердца, чтобы затем вкушать плоды этого сада, который необходим для совершенствования в образ Божий. А следовательно, невозможно исполнить свое предназначение в Боге, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля». Видите, Бог заботится об остатке Израиля, Он не заботится о всем народе. Он говорит, восклицайте, пойте радостно, чтобы Господь спас остаток Израиля. Вот я приведу их, речь идет об остатке Израиля из страны северной, и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его». То есть, когда Бог рассеивал нас, Он сеял нас, как пшеницу. Христос сказал Петру, «Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился, чтобы не скудела вера ваша». Он рассеял, Он и соберет, и будет, а соберет его, то есть тогда, когда начнется жатва, и он начнет отделять пшеницу от плевелов, и будет охранять его, как пастырь стадо свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, пшеницы и вину, и елею, к агнцам и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться». Он говорит, посмотрите, кого он поведет, кто это люди от крови земли, слепой, хромой, беременная и родильница. Великий сон возвратится сюда. «Кто слеп, как раб мой, мною посланный?» Мы должны ослепнуть для того, чтобы видеть то, что говорит плоть, и то, что говорит и показывает этот мир. Невозможно видеть и смотреть заповеди, что там происходит, если мы видим одновременно, что происходит в этом мире. Нам нужно ослепнуть для этого мира хромой. То есть Иаков стал хромым после того, когда позволил Богу бороться вместе с собою. Хромой – это признак того, что твоя душа больше не лидирует. Она уже хромает, она уже не может владеть тобою. Беременная – это то, что вы приняли слова жизни и беременны вот этими обетованиями. Родильница, и вы начинаете исповедовать их, начинаете вы этот плод облекаться в них. И вот Бог говорит, вот вместе с ними вот этот великий сон возвратится. Они пошли со слезами, а я приведу их с утешением. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своей ветхой натуре. Потому что прежде, чем мы получим обновленный ум и облечемся в нового человека, нам необходимо будет совлечься ветхого человека с делами его. И это возможно. Бог поможет вам это сделать. И все, кто желает бросить вызов всякой зависимости, всякому греху, запомните, Бог силен избавить вас. Вам нужно возненавидеть грех, оставить его и исповедать его. Мы ждем вас, чтобы вы могли прийти и вкушать благо. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас. Молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Сейчас, когда вы исповедуете грехи свои, свою зависимость, свои страхи и откройте ваше сердце пред Господом, будьте уверены, что Он верен Своему Слову. Независимо от того, что вы будете чувствовать, Он бросит ваши грехи в бездну забвения и не вспомнит их. И вы смело сможете подойти к престолу благодати и питаться хлебом жизни и пить Его кровь. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим позором, с моим грехом, с моими зависимостями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, освободи меня. Освободи меня от греха, освободи меня от страха, освободи меня от болезней, которые заключили тело мое. Я люблю Тебя, я раскрываю мое сердце, я люблю Твой закон, я люблю Твой Святой Дух. Войди в Него и будь царем и господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии обетования на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. Наше прощение друг другу открывает дверь прощения для Бога. Мы это должны запомнить и пествовать в своих сердцах. Прощение – это акт воли и разума, это не акт чувств. Чувства могут быть ранеными и требовать возмездия, но вы, будучи послушными или же любящими закон Бога, начинаете провозглашать, выражая свою волю и свое желание. «Я хочу простить и желаю и прощаю во имя Иисуса Христа перед Богом». И Бог, видя ваше послушание, которое Он рассматривает как любовь к закону, в свое время исцелит и ваши раны. И заодно вы открываете прощение для самого себя. Итак, я прочитаю место Священного Писания перед тем, как мы приступим к великому таинству, к вкушению тела и крови Господа. 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Когда говорится «доколе Он придет», смерть, доколе Он явит свое воскресение. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Сразу говорится, как достойно принимать – это испытывать себя, а не ближнего. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, для того, чтобы приступить к великому таинству, человек должен принять Христа своим личным спасителем и заключить завет с Богом в крещении водою. Исключение составляют дети, им не нужно крещение водою, потому что они уже в завете с Богом. Крещение водою нужно тем, сердце которых не является сердцем ребенка. Иисус сказал: «Если вы не умолитесь, как дети, вы не войдете в Царство Небесное». Этим Он показал, что им уже не нужно всего этого, они уже обладают Царством. Поэтому детям нет необходимости водного крещения для того, чтобы участвовать в этом таинстве. Дети имеют первое право и первую привилегию участвовать в этом таинстве. А мы только после того, если соответствует наше сердце ребенку. Сердце ребенка свободно и способно прощать обиды и не думать. И ребенок уж никогда не обидится на того, что с ним не поздоровались или не так на него посмотрели. Она прошла мимо меня и не обратила на меня внимания. Вы можете проходить на ребенка, не обратить внимания. Если ему надо, он сам обратит на вас внимание. Он побежит за вами, и вы обратите на него внимание. Вот, поэтому, если вы хотите, чтобы на вас обратили внимание, то вы можете это сделать. Не надо обижаться. Человек мог не заметить, думая о чем-то другом и смотря. Хотите поприветствовать с этим человеком, остановите и скажите: «Брат или сестра, приветствую». Но не надо обижаться и носить обиду. Поэтому вот такие люди имеют возможность и право, которые сейчас вышли сюда, исповедали свой грех, и Бог по слову своему простил. И так как вы простили своих обидчиков и исповедали свои грехи, вы имеете полное право на это таинство, через которое вы получите причастие к телу Господа и к Его крови, к Его жизни. Поэтому я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ломимое тело, когда оно пойдет передам народа Твоего, и мы будем причащаться и есть от него. Да будет благоволение Твое на нас, и да почиет милость Твоя, и да явится исцеление Твое в телах народа Твоего. Благодарю Тебя за привилегию и возможность преломлять и вкушать вместе с народом Твоим от этого опреснока жизни. Поклоняюсь пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И написано: «Преломив, сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает, каждый преломляет сам. Христос преломил вот так на две части и отдал ученикам, и они каждый отламывали кусочек от этого опреснока и ели. Преломление – это знак смирения, а также признание того, что мои грехи участвовали в распятии Господа, это они стали фактором Его ломимого тела. Это очень важно. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это праздник Господень. И Господь хотел бы, чтобы мы его воспринимали как праздник Господень. Почему это является праздником Господним? Потому что именно здесь Бог достигает реализации своей воли. Исцелить человека во Христе Иисусе, ввести его во Христа, чтобы исцелить его, сделать его себе подобным, сделать его причастником своей жизни. Поэтому во время такой вечери, которую я отнюдь не отделяю от ветхозаветней вечери, она просто перетекает в новую. Я знаю, что есть верующие, которые говорят, то, что евреи праздновали Пасху, это прохождение мимо, это одно, а мы – это совершенно другое. Это одно и то же. И увижу кровь и пройду мимо вас. Это была кровь закланного агнца. Иногда я задаю этим людям, если говорите, это другое, а кровь закланного агнца – это кровь Христа прообраза? Они говорят, да. А я говорю, тогда почему вы говорите то одно, а это другое? Это все то же. Поэтому на такой пасхальной вечере всегда пелись песни. Я не знаю, это радость такого особого свойства, в ней глубина большой мудрости. Поэтому во время этой радости невозможно прыгать и скакать. Эта радость погружает вас в упоительный восторг и утешение, благословение. Первый псалом говорится «блажен муж», то есть «благословен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Эта песня пелась во время пасхальной вечери. Одна из песен. Они праздновали целую ночь. И целую ночь они сидели за столом, пели и рассказывали. Отец семейства рассказывал, что такое Песах. Что такое Агнец Песах. Какое значение он имеет для них. Что произошло в жизни этого народа. И поэтому у ребенка с детства это западало, и когда он вырастал, он понимал, что когда умирал отец, на него ложилась ответственность, если он женился, как на отца семейства, он вспоминал, как отец это вел, и он вел так же. Независимо от отца, он также начинал изучать Тору. Родители были заинтересованы, чтобы дети знали Тору, и исторически, насколько мне известно, первое иногда имя, которое мог ребенок произносить, первые слова, это были слова закона. К 12 годам мальчики и девочки практически наизусть знали Тору, Пятикнижие. На сегодня это кажется невозможным. Возможным. Дети очень легко и быстро запоминают. И если человек задастся целью, а евреи были заданы целью, Авраам получил это, передавать друг другу, чтобы дети передавали дальше детям. Почему наши дети попадают в различные искушения, не имеют никакого противостояния? Потому что родители не внушили им. А почему родители не внушили им? Потому что в свое время их родители не внушили им, не привили любовь к закону Божию. Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню провозглашаете и возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, новую чашу завета, изливаемую в оставлении грехов Твоего народа. И ныне, когда эта чаша пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем преклоняться перед нею и причащаться от нее, да будет благоволение Твое на нас, да будут отпущены нам и брошены в бездну забвения грехи наши, а также и болезни наши, и зависимости наши, и да овладеет нами жизнь Твоя, находящаяся в сей крови. Благодарим Тебя за чашу Нового Завета и поклоняемся пред нею, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Как вы помогали друг другу, служили при преломлении хлеба, послужите и в чаше. Мы знаем, что чаша – это Христос, который умер за нас. Она одна на все века и на все поколения. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Итак, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Оригинал говорит, не поддерживает высказывания нечестивых, не одобряет их, не относится к ним нейтрально. Потому что есть люди, которые занимают нейтралитет, забывая, что у Бога нет нейтралитета. Есть свет, есть тьма. У Бога четко есть, либо ты сосуд милосердия, либо ты сосуд гнева. Поддерживаешь сосуд гнева, сам станешь сосудом гнева. Нет нейтралитета. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. Не стоит на пути грешных, не увлекается путем грешных, не симпатизирует ему, не разделяет общение с ним. И не сидит в собрании развратителей, то есть не дает свое «да» этим развратителям, противостоит им. Написано, почему он это делает? Потому что в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Разумеется, если ребенок с детства переполнен Словом Божьим, как вы думаете, что у него будут в голове возникать? У него будут возникать те мысли, которые у него в сердце. А представьте себе, что сегодня дети, когда вы им даете, чтобы отвязаться и свои обязанности сбросить на iPhone. Ребенок берет iPhone или iPad, и все, и родители спокойны. Ребенок сидит, он там сидит, ему не есть, не пить не надо, и он там играет. И что вы хотите потом, чтобы у ребенка было? У него потом мультики в голове будут и мультики в жизни. Вот. И он сам будет мультяшкой. А если вы хотите, чтобы это был муж Божий или добродетельная жена, ну каким образом 14-летняя девушка Мария могла обратить на себя благоволение Бога? Да потому что ее сердце было заполнено законом, она его знала. Посмотрите на ее молитву, какой высокий слог. Она молилась словами закона. Поэтому такой человек, написано, будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Если те, которых нечаянно каким-либо образом прошли, встаньте, пожалуйста. А если нет, я попрошу всех встать. И мы вместе с вами провозгласим наш удивительный и благословенный манифест, записанный в послании Иуды. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.